Достояние Верхневолжья.
Добрый день, я Павел Иванов, и я хочу сегодня рассказать вам о одном из самых интересных, вообще в российском масштабе интересных, храмов Верхневолжья. Это Успенский храм в селе Иванище Старицкого района. Но вот почему интересно. Дело в том, что так у нас сложилось, что памятники Тверской области, они четко делятся на две абсолютно неравные группы. Это памятники 18-19 веков, которые, в общем, созданы уже в эпоху Российской империи, замечательные памятники такие, памятники классические. И есть небольшая, но очень драгоценная для нас, для всех, группа сохранившихся церквей, церкви большей частью, ну и городищ, потому что укреплений таких, в смысле кремлей, в Тверской области практически не сохранилось, оставшихся от нашего раннего средневековья, от легендарного, почти уже забытого времени, от 14, 15, 16 веков, от того времени, когда Тверская земля была многолюдной, богатой. По населенности она могла соперничать с любыми европейскими государствами того времени. Народ здесь действительно кишмя кишел. Это вот было сравнительно не очень долго, но это было в 15 веке, в первой половине 16-го, до Великой Смуты, до разорения, вызванного оттоком населения оттуда, безжалостным выкачиванием людских ресурсов на многочисленные войны, которые вело Московское государство. Это все привело к тому, что есть две тверские истории. Тверская история 13-16 веков, затем идет темные десятилетия начало 17-го, когда край страшно был разорен, не только Тверской, но и южная часть Новгородчины, да и, собственно, весь Новгород тоже, то есть вся территория нынешней Тверской области попала в зону военных действий, и, конечно, тут очень было все плохо. И лишь к концу 17-го столетия край начал возрождаться, это уж другая история. Так вот, Иванишский храм – это памятник как раз вот этой древности нашей, легендарной древности, когда здесь все было хорошо. И когда здесь в конце 15-го столетия Тверское княжество было присоединено к Москве, надо сказать, что Тверской княжеский двор некоторое время еще существовал. Еще существовали многочисленные штатные служители этого двора, ну, штатные служители, наверное, грубо сказать, те, кто обслуживал княжеские потребности, всевозможные охотники, всевозможные конюхи, люди, которые занимались только тем, что были при необходимости вот на княжеских разных делах. Это называлось Тверской дворец. Князь Тверского в Твери уже не было, но дворец существовал. Это были сотни людей, которыми нужно было руководить, платить какие-то деньги, как-то управлять ими. Существовала должность Тверской дворецкий. Она была не только в Твери, такие дворцы оставались в других городах, бывших удельных центрах, центрах княжеств, в частности, например, в Волоколамске. И вот Тверским и Волоцким дворецким был человек, который сыграл довольно значительную роль в истории России XVI века, Иван Юрьевич Шигона-Поджогин. Этот человек занимался многочисленными государственными поручениями деликатного и ответственного свойства, управлял фактически очень важными государственными поручениями при двух государях, при Иване III и при его сыне Василии Иоанновиче III. Более того, Шигона-Поджогин известен как, ну, опять-таки, со слов иностранцев, в данном случае мы можем только доверять их записям, сделанным по слухам, что именно он был человеком, делавшим очень деликатное дело. Он отправлял в монастырь первую жену Василия III, Соломонию Соборову. Якобы он это сделал с помощью плети, потому что несчастная женщина в монастырь уходить не собиралась. А великий князь был влюблен, в Елену Глинскую, вообще настроен был второй брак заключить, дабы она родила ему наследника. Детей, как вы, может быть, знаете, у Василия и Соломонии не было. И на Ивана Шигона-Поджогина была возложена почетная такая, но некрасивая миссия разобраться с княжеским браком. Он с этой миссией справился. В 1533 году именно к нему Василий III приехал поохотиться в его Тверские и Волоколамские леса, располагавшиеся на границе Тверского и Володского уездов, в принципе, это нынешнее Завидово, они тогда уже были охотничьими угодьями, которые использовались для княжеских охот и тверских, а потом московских. И именно здесь Василий занемог, у него открылся нарыв, и от заражения крови и гангрены великий князь в конце концов умер, его не довезли чуть-чуть до Москвы. Шигона Поджогин был при последнем слове, при завещании Василия, он был среди ближних бояр, которые удостоверяли духовное завещание умиравшего государя. Вы можете представить значение этого человека в тогдашней России. Глинская, надо сказать, вела себя по отношению к своим недавним, скажем так, покровителям вероломно. Все принцы, оставшиеся на тот момент, один за другим погибали. Достаточно скоро погибли братья великого князя Юрий и Юрий Дмитровский, Андрей Старецкий. Многие бояре попали в опалу, и Шигона Поджогин понял, что скоро придет и его очередь, если он останется при московском дворе, и нужно уходить. Уходить в то время была вполне знакомая практика, известная хорошо. Надо было вовремя постричься. На тех, кто принимал монашество, уже не распространялись государственные законы, и считалось, что человек, который ушел от мира, он как бы заживо себя погребает в могиле. Многие монахи, правда, жили по-прежнему роскошно, имели при себе штат слуг, в принципе, ни в чем себе не отказывали. Сидя в этих вот княжеских монастырях, где принято было постригаться на такой случай, ну, в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, кто-то основывал свои монастыри. Но, тем не менее, они как бы выключались из большой политической игры и уже не рассматривались как серьезные конкуренты. Вот Шигона Поджогин понял, что надо бежать. Он выбрал место для такого вот бегства и основал свой собственный монастырь, он так и назывался, Шигонин монастырь, или Иванишский, собственно, по его имени. Монастырь был основан, по-видимому, сразу же после его опалы и ухода от московского двора около 1534 года, и вплоть до своей кончины в 1542 году Иван Федорович проживал там. Дело в том, что вот эта дата, 1934-1942 год, и есть временной промежуток, когда был построен Успенский собор, сохранившийся до наших дней. И вот сейчас, проезжая по Старицкому шоссе из Твери, особенно если зелени на деревьях нет, вы увидите три, а он действительно три купола имеет, три купола этого храма и шатровую колоколенку, виднеющуюся вдалеке за домами деревни и за деревьями, разросшимися на месте старых полей. Вот на красивом таком пологом берегу, недалеко от Волги, на речке Ванишке, как она стала называться, был основан этот монастырь. Ну, мы сейчас с вами вполне можем оценить архитектурные достоинства этого сооружения. Не так уж сильно оно изменилось с тех времен. Его поставили на такой высокий цоколь. И есть версия, которую озвучивают занимавшиеся этим храмом историки, архитекторы, археологи, что первоначально он задумывался белокаменным. Старица – белокаменный город. Но достаточно рано артель, которая заложила храм, была отозвана для каких-то других надобностей, и дальше уже строила храм другая мастерская, другие мастера, которые возводили храм из кирпича. Надо сказать, что он подходит под большую группу памятников того времени, которые строились не только в окрестностях Твери, но они строились и в Дмитриеве, в Волоколамске. Их достаточно много, и ближайшим, по-видимому, аналогом является сохранившийся до наших дней собор Возмитского монастыря в Волоколамске. То есть это, в общем, была такая большая мастерская, работавшая достаточно много. Кстати, неизвестно, была ли она Тверской, либо это были мастера из Волоколамска, Дмитрова или какого-то другого города. Видимо, как опять считают, что это были разные каменщики. Сам Шигона нашел упокоение в алтарной части своего храма, и долго там лежала плита. Сейчас она, к сожалению, не сохранилась, но ее видели дореволюционные историки, в частности, такой священник, отец Алексей Ушаков, составивший описание Иванишского монастыря. Монастырь был небогатым, но, тем не менее, просуществовал до 1764 года, до екатерининских секуляризаций, когда у монастырей были отняты земли, а маленькие монастыри и вовсе упразднены и превращены в приходские церкви. По злосчастному такому повороту судьбы, как раз накануне-то этой екатерининской секуляризации Иванишский монастырь был совсем не беден. В нем были построены частично каменная ограда, каменный корпус настоятельский. В общем, у него были большие вотчины, вложенные еще во времена основания Иванишского монастыря Иваном Шигоной Поджогиным. Так что, в общем-то, монахи там были, и упраздняться он не собирался. Но государев указ, что делать? Монахи были переведены, только что построенный корпус для игумена монастыря, в котором тот даже не успел пожить, был разобран, и из его кирпича построена колокольня и один из пределов в честь Иоанна Богослова. Потом появился еще один предел в честь святого Сергия Радонежского. И сейчас это храм такой сложный тоже по своему архитектурному и вообще сложный по композиции. В нем есть древняя часть, Успенский предел, в нем есть теплая часть, в которой можно служить зимой, и там сделаны печки, там сделаны два предела Иоанна Богослова и Сергия Радонежского. Они появились в 60-х годах, как раз сразу, 18 века, сразу же после того, как Успенский собор был вот так вот реконструирован, а монастырь упразднен. Там и сейчас проходят службы. И если вы придете туда, вы увидите обширное кладбище, вы увидите такой вот уже сильно обветшавшую древнюю церковь, требующую ремонта, и вот этот предел, теплый предел, Сергиевско-Иоанновский или Иоанновско-Сергиевский, в котором по выходным дням проходят службы. Прихожане съезжаются, приезжают из города, приезжают дачники, и там есть постоянно действующий батюшка. Если еще говорить о том, почему стоит приехать в этот храм, обязательно приедьте тогда, когда в нем проводятся службы. Вот выберите время, обязательно не поленитесь, но зайдите под его старинные своды. Вы прикоснитесь к реальной живой истории нашего Отечества. Дело в том, что не так много сохранилось каменных церквей XVI века, ну и более древних тем более, до которых вообще не коснулась рука реставратора. Почти все эти храмы, их не так много по Твери, например, по Тверской области, каменных храмов XVI века, ну где-то с десяток. Почти все они так или иначе были уже сильно отремонтированы, отреставрированы в советское время. И вот Иванишский храм имеет удивительную особенность. К нему не успели прикоснуться руки реставраторов. Проводились изыскания, исследования, делались зондажи, археологические раскопки проводились вокруг него. Они много интересного показали о архитектурной истории этого храма. Но настоящей работы по исследованию не было. Лишь когда устраивался маршрут Пушкинское кольцо Верхневолжья, для того, чтобы храм имел такой внешне презентабельный вид, и его можно было из окна автобуса показывать, появилась новая крыша, и поставили советские реставрационные кресты, то есть уже специальные такие типовые кресты, они ставились на храмах уже послевоенное время. То есть картинка такая есть, храмик выглядит, но настоящей реставрации с внимательным изучением, с укреплением его внутри до сих пор пока еще не было. Это плохо, потому что, конечно, храм нуждается в ремонте, причем в ремонте высокопрофессиональном и качественном. Но для нас с вами сейчас, может быть, отчасти и хорошо. Мы реально можем потрогать те камни, которым прикасались великие люди нашего Отечества. Зайдите, посмотрите, там есть замечательные росписи первой половины XIX века. Вот этот вот дух старины, который, может быть, при любом ремонте рано или поздно исчезает. Вот такой рассказ. Благодарю. С вами был Павел Иванов.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.